Она понимала, что вряд ли ей удастся отсюда выбраться. Она только тяготит своих друзей, Иносенко и Баранова. Они из-за нее гибнут. И вот снова Котельникова, снова допрашивали. А потом уже не задавали вопросов, только били. Все немцы для нее разделились на тех, кто бьет и кто не бьет. И те, которые били, тоже делились по тому, как больно били. Среди этого кошмара запомнился улыбчивый, кудрявый штабной офицер, который бил каждый раз в живот, только в живот. Он отбил почки. Вскоре после этого она стала страдать недержанием мочи. Приказ 6-й гитлеровской армии о наступлении на Сталинград начинался так. Первое. Русские войска будут упорно оборонять район Сталинграда. Они заняли высоты на восточном берегу Дона, западнее Сталинграда, и на большую глубину оборудовали там позиции. Возможно, в результате сокрушительных ударов последних недель у русских уже не хватит сил для оказания решительного сопротивления. В соответствии с этими планами, 14-й танковый корпус немцев 23 августа после ожесточенного боя сумел прорваться к Волге и отрезать нашу 62-ю армию, а на утро следующего дня немецкие танки начали наступление на тракторный завод. Они должны были взять его сходу, но не смогли. В тот день, когда Клаву отвезли на вокзал и посадили на открытую платформу с другими военнопленными, в этот самый день 14-й танковый корпус немцев был отрезан от своих тылов. Войска Сталинградского фронта атаковали его с фланга. Наступали критические дни Сталинграда. Ставка вызвала Жукова с Западного фронта и послала его в Сталинград. Дивизии, танки, машины, все, что было возможно, посылали под Сталинград. Кажется, это было в Цемлянском лагере. Она плюхнулась на землю у самых ворот, дальше не могла идти. Она лежала лицом вниз. Перед ней остановились немецкие офицерские сапоги. Плохо выговаривая по-русски, ее спросили, кто такая, медсестра. Немец удивился. Может быть, в руках у него были какие-то списки? Клава не знала. Она не могла даже поднять головы и повернуться. Она не хотела повернуться и посмотреть. «Медсестра? Откуда медсестра?» — озадаченно бормотал он. «Отошел». А через несколько минут по лагерю загремел голос: «Комиссар Вилор! Комиссар Вилор! На допрос в штаб!» Клава лежала. К ней подошли, пиная ногами, подняли. Привели в штаб. Увидев стул, она, не ожидая разрешения, повалилась на него. «Встать!» — закричал офицер и стал бить ее палкой. На конце палки был гвоздь. Она этого не видела, а чувствовала этот гвоздь. Ей надо было подняться. Она не сумела. Она кричала, что-то выкрикивала и никак не могла заплакать. Слезы исчезли. Слезы, которые всегда помогали ей, как помогают каждой женщине, не появлялись. Она не могла плакать. Было слишком больно, слишком тяжело. Все было за пределами слез. Это происходило 29 августа 1942 года. В это время я поддерживал весьма тесный и приятный контакт с этими американскими офицерами, Эйзенхауэр и Кларк. С момента их прибытия в июне я обычно по вторникам устраивал завтраки на Даунинг-стрит в 10 утра. Эти встречи, казалось, были удачны. Я всегда был почти один с ними, и мы подробно обсудили все дела, как будто мы были представителями одной страны. Я придавал большое значение таким личным контактам. Моим американским гостям, и особенно генералу Эйзенхауэру, очень нравилась тушеная баранина с луком и картофелем. Моей жене всегда удавалось обеспечить, чтобы это блюдо было приготовлено. Мы также провели ряд неофициальных совещаний в нашей нижней столовой. Начинались они в 10 утра и продолжались до поздней ночи, и каждый раз мы говорили только о деле. Но в этот момент из Вашингтона пришло неожиданное известие, которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Между английскими и американскими начальниками штабов возникли значительные разногласия относительно характера и размаха нашего вторжения в Северную Африку и оккупации этого района. Американским начальникам штабов не нравилась сама идея участия